Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад видеть вас в эти непростые погодные условия. Тем не менее, мы здесь. Слава Богу. Я хотел, чтобы мы с вами открыли Евангелие от Иоанна, 18 главу. 18 глава Евангелия от Иоанна. И прочли бы 37 и 38 стихи. Итак, 18 глава, 37 и 38 стихи Евангелия от Иоанна. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не вижу в нем». Такие слова. Аминь. Ну, мы хорошо все помним это место из Библии, эту ситуацию. Вы знаете, есть тут такая картина Николая Ге, она так и называется «Что есть истина?». Вот если мы вот посмотрим на эту картину, видим Пилат в дорогой одежде, такой довольный собой, довольный жизнью, и такой высокомерный жест в сторону Иисуса. А Иисус здесь изображен не как обычно мы видим его в величии, славе, в силе, а такой, знаете, вот в полумраке и такой, ну, собственно, такой, как он, наверное, и был после мучений, которые он испытал. И вы знаете, вот у Николая Ге есть целый цикл картин, вот, посвященных Иисусу. Многие из них в Третьяковской галерее. И, кстати говоря, они не нашли отклика в то время, и даже Третьяков не хотел их покупать, и тогда Толстой вступился и говорит: вот что-то, что собираешь, это мусор и навоз. Вот есть жемчужины, и вот эта такая жемчужина купи. Он все-таки купил и оставил ее в запасниках. И только уже спустя большое время ее выставили, и можем ее видеть. Так что сегодняшнее вот наше размышление будет о том, что есть истина. Если мы обратимся к словарю Даля, то увидим, что истина – это то, что противоположно лжи. И это то, что верно, подлинно, точно. И делается там такое замечание существенное, что истина – это то, что относится к нашему разуму, уму, а не каким-то нравственным категориям. Ну и занимаясь наукой, в общем-то, я занимаюсь откапыванием истины и строим какие-то там логические построения делаем, и они вообще желательно, чтобы не были противоречивыми. И, собственно, на этом строятся теории научные. Но и жизнь научная в том состоит, чтобы вот приходят новые научные данные, старые теории меняются, нужны новые, появляются какие-то идеи, и часто эти идеи кажутся поначалу безумными, противоречащими здравому смыслу, но тем не менее наступает время, и они оказываются истинными. И даже как-то Нильс Бор сказал по поводу одной теории, что она недостаточно безумна, чтобы быть истиной. Но это, так сказать, научные знания, научные истины, когда истина – то, что не ложь. И в Библии мы тоже встречаем вот этот оттенок истины. Истина – не ложь. Ну, скажем, вот в том же Евангелии от Иоанна, в 8 главе, 17 стих, и в законе вашем написано, это что двух человек – свидетельство истины. Или в тех же Евангелиях находим: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину». Но, по большому счету, это не самое основное значение вот, или смысловой оттенок истины, который мы встречаем в Библии. В Библии слова, обозначающие истину, все-таки подразумевают и означают то, что истина – это реальность, которая действительно и обязательно существует. И другим смысловым оттенков этих слов истина, является то, что истина обозначает веру. Веру, тесно связанную с милостью, миром и праведностью. Таким образом, в Библии понятие истины охватывает и нравственный аспект поведения человека. Это очень важно. Хранить истину – это поступать справедливо, правдиво, милостиво, честно, искренне и так далее. И если мы будем говорить об основном, можно так сказать, библейском аспекте, главном библейском значении истины, то основная библейская истина в том, что существование Бога – это реальность. Реальность, которая выражается в существовании Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Духа Святого. Итак, первая составляющая этой основной библейской истины для нас, людей, в том, что Бог – это реальность. Бог творит всего сущего, Он сделал нас по своему подобию, дал нам бессмертную душу, Он наполняет нашу жизнь смыслом, дает нашей жизни ясную цель. Он верен своему слову и постоянен своей милости. Он наша опора и поддержка в жизни. Вторая составляющая этой основной истины в том, что истина была явлена нам в Иисусе Христе. Сам Иисус Христос – истина. Он как истинный Бог и как истинный человек, всей своей сущностью, своим словом, своей крестной смертью открыл нам совершенную истину. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, читаем мы в Евангелии от Иоанна в первой главе. Иисус сам о себе говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В Иисусе Христе истина проявляется прежде всего как светлая, возвышенная, небесная, божественная реальность. Слово «Бог есть любовь» нашло реальное воплощение в Иисусе Христе. В свое время Федор Михайлович Достоевский отмечал: «Истина – Христос. Нет ничего прекраснее и совершеннее Христа. Если бы мне кто доказал, что Христос вне истины, а истина вне Христа, то мне лучше бы было остаться со Христом, чем с истиною». Вот так со свойственной ему парадоксальностью мышления Достоевский показывает, что значение Христа так велико, что оно не идет ни в какое сравнение вот с абстрактным понятием истины. Третья составляющая истины – это то, что нам послан Дух Святой, как Дух истины. Господь Иисус Христос продолжает начатое дело спасения на земле через Духа истины. Мы читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна. 14 глава, 16-17 стих. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». И в этой же главе 26-27 стихи: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Это очень важно, что нам послан Дух Святой. Наша задача в этом земном мире – стяжать этого Духа Святого в своем сердце и через это получить мир, который дается Иисусом Христом. И, наконец, еще одна составляющая истины, что нам оставлено Евангелие об Иисусе Христе как слове истины. Утверждаясь в истинах Евангелия, эта истина становится определяющей силой нашей жизни. Эта истина делает нас праведными, дает нам свободу от греха. Мы читаем в этом же Евангелии, 8 глава, 32 стих, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но говоря об истине, о которой мы сейчас размышляем, надо отметить, что отличительных особенностей библейских истин, божественных истин, в отличие, скажем, от научных, оперирующих логическими суждениями, вот эта особенность состоит в том, что эти истины нельзя доказать. Это вопрос нашей веры. Это вопрос нашего выбора. Господь здесь дает человеку свободу. Он не хочет, чтобы мы, можно, если так можно сказать, были рабами веры. Но, с другой стороны, вот если строго говорить, и научные истины, они не всегда доказуемы. И вот если мы примеры возьмем из науки, ну, скажем, вот величайший ученый нашего времени Эйнштейн, он так и не смирился вот с квантовой теорией, которая вот возникла на заре прошлого века, и умер, так не примирившись с ней. Он говорил, что я не верю, что Бог играет в кости. И в этом плане прав Макс Планк, который однажды сказал, что новые теории побеждают только потому, что вымирают их противники. Так что отчасти и научные истины – это то, что невозможно доказать, по большому счету. Но это еще в большей и более глубокой мере соответствует библейским истинам. И с другой стороны, мы говорим, что вот эта истина – это вопрос нашей веры. И с другой стороны, вот этой-то вере нельзя научить. Нельзя дать инструкции и сказать, вот делай так, 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 ты уверуешь, и все будет в этой жизни у тебя хорошо. Можно говорить много прекрасных слов о Боге, замечательных, убедительных, зажигательных, но твой собеседник останется глухим. С другой стороны, можно ничего не говорить. И иногда наши поступки бывают убедительны наших слов. И иногда через наши поступки люди приходят к Богу. Ну, об этом говорит, наверное, Герман Гессе, когда отмечает, что истины живут, ее не преподают. Наша жизнь – вот это то, что научит людей истине больше, чем самые красивые слова. Но, к сожалению, мы знаем об этом, что самым хорошим учителем истины будет наша жизнь. Но подготовить себе такого учителя часто бывает очень непросто для каждого из нас. С другой стороны, истина проста. Как это ни парадоксально, но истина проста. У истины простая речь, как-то хорошо сказал Георгий Сковорода. У истины простая речь. Но удивительное дело, что человеку как-то не свойственно вот принимать эту простоту. Человеку часто бывает неуютно в этой простоте, в этой безусловности божественных истин. Ему всегда хочется усложнить, можно так сказать, навертеть, ну, наградить огород, усложнить, и тогда он чувствует себя лучше. Тогда он чувствует себя уверенней, потому что у него появляются пути отступления. Почему, так сказать, вот он не может вот следовать этой простой божественной истине? То, что заповедовал нам и говорит нам Евангелие. Христос истина. Он пришел на землю, чтобы дать нам спасение. Но когда мы говорим об этом, об этой истине современным людям, образованным людям, то в ответ часто мы слышим усмешки. Что вы такое говорите в наш век? Как это может быть? И если вот мы снова обратимся к этой картине Николая Ге, то вот в образе Пилата можно легко представить себе образ современного человека. Знаете, вот за плечами которого гора современных достижений, образования, знания. И вот он говорит, ну что ты вот в наш компьютерный век говоришь такие вещи? В век нанотехнологий. И зачем это нам, когда нам и так хорошо жить? И вот этот современный человек издевается над этой истиной, усмехается. И, собственно, вот этот образ Иисуса Христа – это то, что делает современная цивилизация с чистым и светлым образом Иисуса Христа, который изначально был. Это отношение современного мира к истине Иисуса Христа. К сожалению, это так, дорогие братья и сестры. Истина всегда одна, а ложь многолика, сказал Иоанн Богослов. Это действительно так. Скажем, библейскую истину «возлюби ближнего, как самого себя», истину безусловную к исполнению, мы стараемся сделать так, найти причины того, почему бы ее можно не исполнять. И, найдя предлог, вздыхаем с облегчением. Ну, хорошо, что могу не исполнять. Да и как я могу проявлять любовь к этому человеку? Он такое-то сделал для меня. Или собирался, или помыслил сделать. Когда он такое творит? И тем самым мы вступаем вот на этот путь многоликой лжи. С одной стороны, успокоение самого себя. Но, по сути, на путь многоликой лжи. Вы знаете, на этой неделе мне довелось несколько раз даже побывать в одной христианской организации и говорить с исполнительным директором. У него возник конфликт с правлением этого общества. И вот он долго объяснял причины вот этого конфликта, что он прав, а они не правы. Доказывал различными аргументами. Я слушал его, а потом в конце концов сказал: вы знаете, мне даже не очень интересны ваши аргументы, ваши точки зрения, но во всех ваших отношениях я не вижу одного. Я не вижу того, что вы христиане. Я не вижу того, что вы проявляете братскую любовь друг к другу. Вы разрушили мир в сердце каждого из вас. У вас нет мира. Я с вами говорю, и этот немир вот как-то перетекает и в меня. Меня это больше всего беспокоит, а не то, что кто прав, а кто не прав. Вы перестали слышать друг друга. Вы озабочены только своими амбициями. И амбиции лежат, вот, по сути дела, жажда власти, жажда отстоять свою точку зрения лежат в основе вашего конфликта, как, впрочем, и любого конфликта. И когда я ему стал говорить об этом, он мне отвечает: ну, а что вы мне говорите о любви? Иисус Христос, что ж, он не всегда был добреньким. Вспомните, как он из храма торговского сгонял, вы помните? Да и вообще, вот сколько у вас стаж христианский? И 20 нет. А у меня в два раза больше. Мы с вами вообще в разных категориях. Понимаете? Он, человек не понимает, о чем вообще разговор. Вот мы разговариваем совсем в разных не пересекающихся плоскостях. Человек встал вот на этот путь многоликой лжи и остается на нем. В полной уверенности, что он прав. Поэтому, к сожалению, друзья мои, вот поверить в простоту и безусловность христианских истин часто бывает невозможно. А навести тень на плетень – это пожалуйста. Это вот это мы всегда можем. И вроде бы научены, и все хорошо знаем. Вот еще Пушкин говорил: нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви. Правильные, хорошие слова. Но часто мы ведем себя так, что говорим: уж лучше я истиной покривлю. Но любовь уж здесь ни в какие ворота не лезет к этому человеку. Как можно его любить? Тут без поношений уж никак не обойдешься. Так-то надежнее будет. Как народец-то сами знаете какой. И так это происходит. И размышляя об этом, я стал думать: ну почему? Почему, зная такие прекрасные, светлые христианские идеи, слыша, убеждаясь, видя образ Христа перед глазами, почему мы встаем вот на этот путь компромисса? Что нужно? Какой еще новый тест для нашего поведения вот придать, чтобы как-то наши глаза хотя бы отчасти открывались? И знаете, вот в одной книге нашел такое хорошее выражение, которое меня как-то вдохновило. Датский философ Кьеркегор как-то сказал, что истина – это то, что облагораживает. Истина – это то, что облагораживает. И это как-то мне представлялось, что дает какой-то новый оттенок вот для наших оценок, новый подход. Понимаете, ну вот вообще норма благородства – это то, что в общем-то, сейчас по большей части архаично. Раньше это было связано с какими-то дворянскими, так сказать, званиями благородных кровей, там, ваше благородие. А постепенно как-то, так сказать, изживалось из нашей жизни. Но, по сути дела, благородный – это честный, великодушный, жертвующий своими выгодами в пользу других. Конечно, может быть, сегодня архаичен, но мне показалось, что это очень важно. Знаете, когда мы собираемся совершить тот или иной поступок, мы можем себя спросить: но а будет ли этот наш поступок вот действительно благородным? То есть проявлю я, вот стану ли я благородней и через это ближе ко Христу? Будет ли мой поступок примером великодушия, терпимости к слабостям другим? Поможет ли он сохранить любовь к ближним? Способствует ли он накоплению мира в сердце моем или нет? Если да, действуйте смело. Если нет, подумайте. Может быть, личные амбиции движут вами, является основной движущей силой ваших поступков? Ну, конечно, это один из тестов, но мне представляется, иногда он может быть очень полезным. Мы часто очень изобретательны в поисках причин уклониться от вот правила из закона обязательной любви. И как в самих поступках, так и в их оценках. Вот недавно прочитал такой случай из жизни. Едут в метро два человека, и об этом случае вот авторы пишут в газету. Едет, говорит со мной девушка, читает газету, метро, прочитала и бросила на пол. Ну, я делаю ей замечание. Девушка, у вас что-то газета упала. Ну, она так промолчала или пробурчала что-то там. Я, значит, снова ей замечание. Она снова что-то там непонятное там пробурчала. Ну, я не удерживаю, говорю, ну, что-то так сказал-то не очень обидно. Ну, типа, вот, ну, свинюшка же ты. И пошел и встал, значит, к выходу. Буквально через какое-то мгновение он ощутил удар по спине. Оборачивается эта девушка и так сурово говорит, ты что обзываешься? Он не в дыме. Ну, я же призвал вас к порядку. И она в ярости начала стучать, разбрасывать эту газету по вагону. И он пишет и говорит, вот, может быть, эта девушка сейчас прочтет эту заметку. Ей станет стыдно. Вы знаете, в первый момент, когда я прочитал эту заметку, я тоже, в общем-то, ну говорю, да, вообще, говорю, какая нехорошая девушка-то вообще, ну как она может так себя вести неподобающе? Как-то у нас на этой же неделе была домашняя группа, мы обсуждали, вот сейчас разбираем Евангелие от Иакова, и там вот говорим о языке, как сдержать язык, как вот мы иногда бываем не сдержаны. Ну и как-то вот размышляли, что и говорили, что проблема-то не в том, чтобы удержать свой язык, а проблема в том, чтобы удержать мир в сердце. Вот мир будет в сердце, и с языком-то будет все нормально, да? Проблема в том, что вот мир-то наш шаткий бывает иногда. Вот толчка какого-то небольшого уже хватит нам, чтобы и следа от этого мира не осталось. Понимаете? И вот, когда мы об этом размышляли, я подумал об этом случае. И вдруг подумал, что а молодой-то человек вот с позиции благородства-то вот этого, он же поступил-то в корде неправильно. Да, он, так сказать, вот отошел от принципа любви, да? Пусть и сказал, может быть, не самое обидное слово, да? Но он отчасти инициатор стал вот этой ситуации. Поэтому, дорогие мои, вот как важно, да? Вот иногда мы не замечаем своих поступков, других поступков, да? И даем неправильную оценку. И как важно вот иметь эти тесты на истинность мыслей, поступков, суждений. Это очень важно. Таким образом, если мы будем подводить итоги, то мы можем сказать, что истина для нас, христиан, это не только категория, относящаяся к разуму, но прежде всего категория нравственная. То, что соответствует Божьему Слову. Самая важная библейская истина – это то, что Бог в трех лицах – это реальность. Библейскую истину нельзя доказать. В нее можно поверить. Истиной живут, ее не преподают. И надо помнить, что у истины простая речь. Что истина одна, а ложь многолика. Нет истины там, где нет любви. Истина – это то, что облагораживает. В заключение вот приведу слова Франсуа Фенелона, в духовных письмах он приводит такие слова, что знание, что ты Бог моего сердца, что ты в нем созидает и облагораживает меня. И пусть вот такое знание созидает нас и облагораживает нас. И поможет нам в этом Господь. Аминь.